Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Поверх барьеров. Булат Акуджава о шестидесятниках и шестидесятничестве. Подготовил и ведет передачу из Нью-Йорка Петр Вайль. Эфир 16 сентября 1990 года.
Поверх барьеров. Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
Передачу из Нью-Йорка ведет Петр Вайль. Сегодня в выпуске беседа с Булатом Акуджавой о судьбе шестидесятников и наследии шестидесятых. Про Булата Акуджаву известно многое. Едва ли не все. Во-первых, написал он сам в стихах, песнях и прозе. Во-вторых, при его фантастической популярности вообще трудно оставаться в тени. Так что, встретившись с ним, я решил локализовать тему нашей беседы и предложил такой актуальный сейчас сюжет. Шестидесятые годы, их наследие, шестидесятники. Понятно, и об этом много пишут, что идеи перестройки заложены были именно тогда, в шестидесятые. Любопытно, что тема этой эпохи актуальна даже не только в Союзе. Все чаще и в Штатах говорят о возрождении 60-х, их духа вольного, нематериального, что ли, дыхания, в противовес практичным рейгановским годам. 60-е уже кажутся золотым веком идеализма и нестяжательства. Все это не совсем так, но сейчас речь идет об Акуджаве и, стало быть, о Советском Союзе, хоть есть и много схожего в послевоенных судьбах двух стран, в сознании, не в бытии. Поскольку мы с Александром Генисом написали не так давно довольно толстую книгу под названием «60-е. Мир советского человека», то вроде бы можем считаться в некотором роде специалистами в этом вопросе. Вот я и предложил Булату Акуджаве поговорить о наследии шестидесятников, об их судьбе в наши дни. Ведь именно Акуджава был одним из столпов 60-х. А подлинным гимном той эпохи можно уверенно назвать вот эту песню со словами «Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке». Сейчас Акуджава тоже вспоминает 60-е. И одним из импульсов к намерению обсудить с ним эту эпоху стало для меня акуджавское стихотворение, напечатанное недавно в «Юности» и посвященное одному из видных шестидесятников Лену Карпинскому. Шестидесятники развенчивать усатого должны, и им для этого особые приказы не нужны. Они и сами словно кони боевые, и бьют копытами, пока еще живые. Ну а кому еще рассчитывать в той драке на успех? Не зря кровавые отметины видны на них на всех. Они хлебнули этих бед не понаслышке. Им все маячило, от высылки до вышки. Судьба велит шестидесятникам исполнить этот долг. А в этом их предназначение, особый смысл и толк. Ну а приказчики, влюбленные в деспота, пусть огрызаются, такая их работа. Шестидесятникам не кажется, что жизнь сгорает зря. Они поставили на родину, короче говоря. Она, конечно, в суете о них забудет, но ведь одна она, другой у них не будет. Мне показалось, что в этой апологетике шестидесятников содержится и указание, вернее, тень, образ тех противоречий, с которыми нынешнее время подходит к эпохе шестидесятых и ее героям. Я говорю прежде всего об идее жертвенной задачи, осененности, о ясном видении цели, развенчивать усатого должны, что сейчас многими воспринимается как узость кругозора. Я говорю о вере в конечное торжество справедливости и добра, в наши дни кажущейся несколько наивной. Так или иначе, все это было крайне интересно обсудить с Булатом Акуджавой, который довольно долго гостил в Соединенных Штатах. Он провел некоторое время в Вермонте, а встретились мы с ним уже здесь, под Нью-Йорком, в штате Нью-Джерси, где он вместе с Фазилем Искандером гостил у своих новых знакомых Ольги и Юрия Понаровских. В их доме и состоялась беседа. Напоминаю, что на волнах «Радио Свобода» очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». Передача из Нью-Йорка. У микрофона Петр Вайль. Наша тема – Булат Акуджава и наследие 60-х годов.
Как вы думаете, что такое 60-е сейчас какое они место занимают и какова их роль вот, в создании того, что мы имеем.
Ну, что касается роли, я могу сказать. О значении 60-х на сегодняшний день мне говорить трудно. Во-первых, потому что я какое-то отношение некоторое к этому имею. А во-вторых, потому что в нынешнем хаосе, значит, и хитросплетения всяких мнений, тут раздаются голоса, обвиняющие шестидесятников, и мне трудно, в общем, разобраться. Я как-то не задумывался над этим. Меня не очень волновал этот вопрос, потому что то, что сделали шестидесятники в свое время, это добро. Я так считаю, это добро. Они громче остальных высказались на темы современности, они заставили людей задуматься, они заставили людей плакать, они заставили людей раскаиваться в какой-то степени. Я думаю, что это добро. Ну, а может быть, на сегодняшний день они утратили уже свое значение. Может быть. Пусть восьмидесятники теперь занимаются своим делом. Я так к этому отношусь.
Вы знаете,
мне не хочется спорить по этому вопросу со многими, которые стремятся спорить. Значит, я не охаивать не хочу, не освистывать, не возносить слишком высоко. Они сделали свое дело. Я же помню эти годы после 20-го съезда. Это весь переворот в душах, в сознании людей, взрыв, шок, который, кстати, очень России нужен всегда.
Вы знаете, я только что был в Советском Союзе, и там встречался со многими молодыми писателями, журналистами, и заметил, что даже не столько это может быть на страницах прессы, но вот в разговорах такие, ну, как бы жалобы на то, что шестидесятники на основе своих прошлых заслуг сейчас заняли руководящие места и как бы командуют. Но командуют, как вот многие считают, молодежь, ну, с точки зрения все того же утопического сознания, которое и привело страну к тому, что привело.
А к чему привело?
К тому...
Что, вот, сегодня?
Нет, не к сегодня, а к тупику застоя. Скажем, начиная от революции, построенной в конце концов на утопической, гностической идее, что можно мир переделать, о пластичности мира, и что шестидесятники в конечном счете обладают таким же точно сознанием, то есть, как бы сказать, нереалистическим.
Ну, элемент этого и есть, естественно, конечно, потому что шестидесятники – дети своей эпохи, в общем-то, и вы ученики своей школы. Это естественно, конечно, но они все-таки в 60-е годы провозгласили примат человеческого. Это очень важно. Это очень важно.
То есть вот открытие личности.
Конечно,
это его,
конечно,
главная заслуга.
Они воспели личность, они призвали уважать личность. Другое дело, я не понимаю, а что сегодня шестидесятник, какие командные посты они занимают? Они никаких командных постов не занимают. Какие?
Ну, имеется в виду, может быть, не служебные, а да, как бы авторитеты, понимаете?
Ну, авторитеты.
Допустим, это Корякин.
Ну, там, корякинский авторитет, он ведь создан не приказом сверху, он возник спонтанно, к нему люди стали прислушиваться, очевидно, что-то есть в том, что он вещает, не правда ли?
То есть это соответствует массовому сознанию?
Конечно, чего же его упрекать-то? Наоборот, пусть он говорит, пусть люди слушают, пусть поступают так, как им кажется нужным. А завтра, может быть, выяснится, что он не совсем прав. Ну и время исправит его, это самое. Он же не назначен кем-то сверху сообщать истины какие-то, правда? Так я думаю, наоборот, Корякин замечательный человек. А с чем-то я могу не соглашаться. Ну и что же. Я согласен с тем, что есть всегда резон в таких упреках. Есть всегда резон. Всегда молодое поколение видит в предшествующем поколении изъяны какие-то. И лучше видит, конечно. Но мне не нравится всякий экстремизм, который проявляется особенно в молодом поколении. А экстремизм связан с невежеством и с отсутствием опыта. Вот.
А скажите, пожалуйста, мне не раз приходило в голову, что Горбачев, будучи 31-го, кажется, да, года рождения,
да,
он читал, конечно, стихи Евтушенко, прозу Аксенова и, конечно же, слушал и пел ваши песни.
Не сомневаюсь.
То есть вы его воспринимаете как шестидесятника?
Да, в какой-то степени, да. В какой-то степени. Хотя его шестидесятничество основано, заквашено очень на партийной деятельности, на партийной службе. И поэтому, ну, может быть, и не в чистом виде. Хотя элементы этого есть в нем, конечно.
А что, например, что вы имеете в виду? Вот чем конкретно он, ну как бы это сказать, может быть,
в чем проявился его шестидесятничество сегодня, да? Ну, я думаю, в его... А во всем, что он сделал. Во всем, что он сделал. Я думаю, что это и есть.
А вот то,
что он не пошел дальше, может быть, это объясняется либо политической хитростью, которую я не могу понять. Потому что общество наше дикое, понимаете, и провозглашать сразу новые постулаты, непривычные, не имеющие отношения к прежним стереотипам, опасно. Поэтому нужно совершать вот это поступательное движение, но с большим красным знаменем в руках. Может быть, чтобы не дали по голове, да? Может быть. Либо, с другой стороны, может быть, он в силу каких-то своих психологических качеств, человеческих качеств, просто достиг своего потолка. Но то, что он сделал, уже благо, и памятник большой ему будет поставлен. Как бы все это ни кончилось. Понимаете? Как бы все это ни кончилось. И у меня много претензий к нему. Но я совершенно сознательно оцениваю его вот первый шаг, вот это движение вперед, очень высоко оцениваю. Очень высоко.
Знаете, может быть, как раз вот корнями в 60-е уходит вот это его нежелание сменить... не то чтобы стиль, а может быть даже фразеология, вот это вот держание за слово социализм.
Я думаю, что это связано с боязнью.
Боязнь чего?
Что дадут по голове.
Справа?
Конечно. Не только справа в смысле там партийной верхушки или там номенклатуры, а вообще общество очень правое пока что. Очень правое.
Знаете, социологические опросы как-то, по-моему, более оптимистичны, разве нет? Я вот регулярно слежу за этим.
Да, может быть. Я как раз так не вдавался. Я так не вдавался.
Я понимаю, вы его судите по общему ощущению, которое часто бывает гораздо вернее.
Не знаю. Я не могу утверждать, но мне кажется, что... Хотя некоторые какие-то явления опровергают меня самого в моих глазах. Ну, например, я совершенно не ожидал, что шахтеры... оказываются столь сознательными, высокосознательными, и я не ожидал.
Да, было поразительно, что они первым делом закрыли водочные магазины.
Да, я этого не ожидал, раз. Во-вторых, я не ожидал, для меня полной неожиданностью было, когда были выборы Верховного Совета РСФСР, что компания Куняевых, Глазуновых и прочих, которые пользовались колоссальным авторитетом, вдруг абсолютно не прошли. Значит, публика не дура. Как выяснилось, да. Вот. Но, может быть, они не прошли, потому что они много очень воспевали партию и КГБ. Понимаете?
Что непопулярно.
Что непопулярно. Они ошиблись. Может быть, это, не знаю. Во всяком случае, мне кажется, что все-таки, когда говорят, что перестройка встречает серьезные препятствия, я думаю, что это препятствие не только номенклатура консервативная там, или партийный аппарат. Это общество.
Инертность, да?
Да, это общество. Потому что живы стереотипы. Живы. Пока что на сегодняшний день, вот, судя по социологическим исследованиям, КПСС стоит на довольно видном месте. Люди привыкли к этому. А в провинции особенно. Это мы судим по Москве, понимаете, по Ленинграду, по Свердловску. А провинция нет. Провинция нет.
Скажите, возвращаясь к 60-м, как бы вы оценили то, что 60-е внесли новый стиль, то, что они обратились к личности, то, что преобразование Хрущева, который приучили к эклектике после сталинского такого мощного стиля, это понятно. Но если говорить о конкретных явлениях, как вы думаете, Чем примечательнее всего были 60-е? Какими книгами, какими художественными произведениями?
Ну, так сразу я вспоминаю. Ну, что я вспоминаю? Я вспоминаю Дудинцева. Вот, это большой шум, связанный с его, в общем-то, заурядной и слабой книгой. Но тогда она была просто откровением. Откровением была на фоне всего, что происходит.
Но я как раз и хотел вас спросить не о том, какое они тогда произвели впечатление,
да.
А вот что живо, так сказать, и будет живо, что останется от 60-х, то, что можно конкретно послушать, посмотреть, прочитать и так далее.
Наверное, что-то есть, но я не могу сообразить.
В литературе, в кино.
Да-да, я не могу сообразить. Потому что несколько вещей, которые я вспоминаю, на сегодня они умерли. Умерли. Может быть, есть что-то, но я не могу вспомнить.
То есть, в первую очередь, вспоминается ощущение.
А, да, ощущение, да. Я вообще человек с эмоциональной памятью. И мне конкретно очень трудно воспроизводить.
Я думаю,
я забываю названия, имена. Я помню общее впечатление. И вот это, да.
Я думаю, что это характерно не только в вашем индивидуальном случае, а то, что 60-е как раз такими и были.
Может быть.
Не
может...
вполне конкретными,
да, совершенно,
а именно
верно.
Стилевыми.
Совершенно. Ах было. Ах. Ах, которые подхватили все кругом. Ах, было, конечно. Ведь что 60-е? Я вот думаю о сегодняшнем дне. Столько перемен произошло. Казалось бы, таких серьезных очень все это. А в общем, если разобраться, пока некоторые количественные изменения. Качество ведь не переменилось.
Да, пожалуй, в общем.
Нет, качество не переменилось до тех пор, пока человек считает виновным в своих неудачах и правомерно считает государство и различные там обстоятельства
исторического развития,
да, до тех пор он не сможет быть свободным человеком. Вот когда будет такая ситуация, когда человек в своих неудачах должен будет винить только себя самого, вот, значит, он свободная личность.
И тогда вы думаете, что-то произойдет, качественный какой-то скачок?
Да, очень определенный, серьезный. Когда государство будет не давить, а будет поспешествовать его возможностям развить себя. Вот и все. Конечно.
То есть, конечно, это все опять упирается в свободу, да?
Конечно, конечно. В свободу и в любовь.
На волнах Радио Свобода очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». Передача из Нью-Йорка. У микрофона Петр Вайль. Наша тема – Булат Акуджава и наследие 60-х годов. Вот Акуджава сказал: «Свобода и любовь». Я даже вздрогнул от, так сказать, авторской радости. Именно любовь мы определили как главную составляющую акуджавской лирики и женщину как всеобъемлющего такого главного ее героя. Когда писали книгу «60-е», позволю себе цитату. «В 60-е, когда поиск и разведка шли во все стороны, открывались новые горизонты поэзии, осваивались забытые сферы. Ассонансная рифма, Рождественский-Вознесенский, лирический интим Ахмадулина и Евтушенко, белый стих Соловухин, и стихи стали петь. Готовые образцы авторских песен существовали. Французский шепот Азнавура, ангельский голос Джоан Баэс, незатейливое гитарное бренчание Пита Сигера. Но образцы эти были формальными, потому что новые барды запели важные для времени слова на понятном языке. И, конечно, именно они возглавили движение романтиков, которые без гитары не садились за приготовленную на костре тушенку, не шли на подвиг, не ложились в угах с любимой. Встречаясь с газетными круглыми столами, сами барды пытались осмыслить собственный феномен. Напирал на литературные явления, на интересные стихи Александр Галич. Открещивался от сантимента, риторики и жеманства юношеской романтики Михаил Анчаров. Говорил о правде чувства, правде интонации, правде деталей Юрий Висбор. Растущими духовными интересами наших современников объяснял явление Юли Ким. При всей расплывчатости формулировки «прав Ким» все дело действительно в соответствии эпохи. Притягательность поэтическо-музыкально-вокального комплекса бардов как влюбленность, когда качество объекта трудно различимо, а важна только исходящая от него эманация. Своей высочайшей художественной вершины творчество бардов достигло в песнях Булата Акуджавы, В них самым гармоническим образом сочетались романтизм Кукина, напевность Клячкина, ироничность Анчарова, фантазия Кима, суровость Визбора. Акуджава записал конспект настроений и эмоций эпохи. Ему принадлежит формула романтической лирики тех лет. «А женщину зовут дорога, какая дальняя она». Акуджава оперировал конкретными образами, имеющими абстрактное содержание, которое широко и легко поддавалось трактовке. В общем-то, весь мир был для него некой женщиной, прекрасной дамой. И в песнях Акуджавы идея интима доведена до предела. Барт на коротке с Пушкиным. Он умел бумагу марать под треск свечки. Его кредиторы, в ком поколение справедливо увидело и своих кредиторов, вера, надежда, любовь. Его маленькие люди, в красной шапочке смешной, творят чудеса. И муравей создал себе богиню по образу и духу своему. Даже к Всевышнему он обращается как к любимой. «Господи мой Боже, зеленоглазый мой». При этой напряженной работе по превращению Вселенной в свой личный мир Акуджаве удалось обойтись без сентиментальности. Точнее, она есть, но всегда оттенена иронией, выраженной то ли напрямую словами, то ли настойчивой прозаизацией языка. Даже всерьез написанная песенка про комиссаров в пыльных шлемах выводится на другой уровень названием «Сентиментальный марш». Акуджава всегда пел только про женщину и про любовь. В его окопах Великой Отечественной лежали не солдаты, а мальчики, которых ждали девочки. Мы помним эти песни. Арбат был предметом любовных переживаний. «Ты и радость моя, и моя беда». И, конечно, он пел о любви в самом прямом смысле. О любви к плохой женщине. И незатейливый сюжет о каком-то конкретном с именем и фамилией невезучем любовнике каждый мог приспособить себе. За что же вы Ваньку-то Морозова, ведь он ни в чем не виноват. Вселенский интим Акуджавы стал квинтэссенцией песенного жанра, возникшего в 60-е годы. Здесь, в Америке, я слушал Булата Акуджаву дважды, с разрывом в 10 лет. В 79-м в Квинс-колледже, и в 89-м в Хантер-колледже в Манхэттене. Хорошо помню, что концерт 79-го мне, конечно, понравился, но был как-то обычен, привычен. Стал как бы неким продолжением советской жизни, которую я сменил на эмигрантскую всего за 2 года до этого. Совсем иное дело прошлогоднее выступление. Здесь Акуджава выглядел для меня посланцем из другого мира, даже из 3 других миров. С моей родины, из моей юности и еще из той уже почти баснословной, обруганной и воспетой эпохи, о которой мы тогда только что написали книгу «60-е». Он вышел на эстраду, поставил ногу на стул, пристроил гитару и запел. Я не припомню подобного чувства, не знаю даже, как сказать, блаженство, что ли. Я разом вернулся во все 3 мира, которые мне дороги, и не могут быть недороги уже потому, что они мои.
Поднявший меч на наш союз, достоин будет худшей кары. И я за жизнь его тогда не дам и самой ломаной гитары. Как вожделенно жаждет век нащупать брешь у нас в цепочке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров», подготовленный в нью-йоркской редакции «Радио Свобода». Передачу о Булате Акуджаве и наследии шестидесятников подготовил и вел Петр Ваэль.
Не дожидаясь похвалы, мы перья белые свои почистим. Пока безумный наш султан сулит дорогу нам к острогу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу.
На волнах Радио Свободы вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. С другого берега – памяти Сергея Довлатова. Автор читает рассказ из своего сборника «Чемодан». Ведет передачу Юрий Мельников. Эфир 20 сентября 1990 года.
Другого берега. Не стало Сергея Довлатова. Он скончался 24 августа в Нью-Йорке, не дожив до 50 лет. Яркий писатель, талантливый журналист, живой, обаятельный человек. Наш коллега и ваш долголетний заочный собеседник, о популярности которого свидетельствуют многочисленные отклики, письменные и устные, слушателей «Радио Свобода». В конце 1985 года, когда я временно работал в нашей нью-йоркской студии, мы вместе с Сергеем подготовили цикл передач по его сборнику «Рассказы из чемодана». Не думал тогда, что мне, старшему его на добрых 10 лет, придется положить эти 7 передач венком на его могилу. Сейчас вы услышите первую из них. Включаем запись. «Рассказы из чемодана» — так озаглавлена проза Сергея Довлатова, опубликованная в 137-м номере русского зарубежного журнала «Грани». Под названием «Рассказы из чемодана» объединены 7 рассказов. «Креповые финские носки», «Номенклатурные полуботинки», «Приличный двубортный костюм», «Офицерский ремень», «Поплиновая рубашка», «Зимняя шапка», «Шоферские перчатки». Почему именно автор взялся говорить средствами художественной прозы о таких обыденных, чтобы не сказать низменных предметах, как перчатки, ботинки и носки, пусть они даже не отечественного, а финского производства, это объяснено в кратком страничке на 2,5 авторском предисловии. Сейчас вы услышите сначала это предисловие, а затем первый рассказ. Прочитано это будет самим автором. Я рад, Сергей, приветствовать вас здесь у микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода». Если вы готовы, то, пожалуйста, приступайте к делу.
Я готов. Так вот предисловие. В Авире это стерва мне и говорит. Каждому отъезжающему полагается 3 чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства. Возражать не имело смысла, но я, конечно, возразил. Всего 3 чемодана? Как же быть с вещами? Например? Например, с моей коллекцией гоночных автомобилей. «Продайте, не вникая», — откликнулась чиновница. Затем добавила, слегка нахмурив брови. «Если вы чем-то недовольны, пишите заявление». «Я доволен», — говорю. После тюрьмы я был всем доволен. Ну, так и ведите себя поскромнее. Через неделю я уже складывал вещи. И, как выяснилось, мне хватило одного единственного чемодана. Я чуть не зарыдал от жалости к себе. Ведь мне 36 лет. 18 из них я работаю. Что-то зарабатываю. Покупаю. Владею, как мне представлялось, некоторой собственностью. И в результате один чемодан. Причем довольно скромного размера. Выходит, я нищий? Как же это получилось? Книги? Но в основном у меня были запрещенные книги, которые не пропускает таможня. Пришлось раздать их знакомым вместе с так называемым архивом. Рукописи? Я давно отправил их на Запад тайными путями. Мебель? Письменный стол я отвез в комиссионный магазин. Стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился ящиками. Остальное я выбросил. Так и уехал с одним чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой. Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведено «Младшая группа Сережа Довлатов». Рядом кто-то дружелюбно нацарапал «Говночист». Ткань в нескольких местах прорвалась. Изнутри крышка была заклеена фотографиями. Рокки Марчиано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лола Бриджида в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лола Бриджиду ногтями. В результате только поцарапал. А Бродского не тронул. Всего лишь спросил, кто это. Я ответил, что дальний родственник. 16 мая я оказался в Италии. Жил в римской гостинице «Дина». Чемодан задвинул под кровать. Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов. Приобрел голубые сандалии, фланелевые джинсы и 4 льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл. Через 3 месяца перебрался в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк. Сначала жил в отеле «Рио», затем у друзей во Флашинге. Наконец снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенного шкафа. Так и не развязал бельевую веревку. Прошло 4 года. Восстановилась наша семья. Дочь стала юной американкой. Родился сынок. Подрос и начал шалить. Однажды моя жена, выведенная из терпения, крикнула: «Иди сейчас же в шкаф!» Сынок провел в шкафу 3 минуты. Потом я выпустил его и спрашиваю: «Тебе было страшно? Ты плакал?» А он говорит: «Нет, я сидел на чемодане». Тогда я достал чемодан и раскрыл его. Сверху лежал приличный двубортный костюм. В расчете на интервью, симпозиумы, лекции, торжественные приемы. Полагаю, он сгодился бы и для Нобелевской церемонии. Дальше поплиновая рубашка и туфли, завернутые в бумагу. Под ними вельветовая куртка на искусственном меху. Слева зимняя шапка из фальшивого котика. 3 пары финских креповых носков. Шоферские перчатки. И, наконец, кожаный офицерский ремень. На дне чемодана лежала страница «Правды» за май 80-го года. Крупный заголовок гласил: «Великому учению жить». В центре – портрет Карла Маркса. Школьником я любил рисовать вождей мирового пролетариата, и особенно Маркса. Обыкновенную кляксу размазал – уже похоже. Я оглядел пустой чемодан. На дне Карл Маркс, на крышке Бродский, а между ними – пропащая, бесценная, единственная жизнь. Я закрыл чемодан. Внутри гулко перекатывались шарики нафталина. Вещи пестрой грудой лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за 36 лет, за всю мою жизнь на родине. Я подумал: неужели это все? И ответил: да, это все. И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого тряпья и теперь вырвались наружу. Воспоминания, которые следовало бы назвать «От Маркса к Бродскому». Или, допустим, «Что я нажил?» Или еще проще – «Чемодан». Но, как всегда, предисловие затянулось.
Ну да, обычное авторское кокетство. Вслед за этим предисловием, как уже сказано, Сергей Довлатов прочитает нам первый из своих 7 рассказов из «Чемодана». Он называется «Креповые финские носки».
Эта история произошла 18 лет тому назад. Я был в ту пору студентом Ленинградского университета. Корпуса университета находились в старинной части города. Сочетание воды и камня порождает здесь особую величественную атмосферу. В подобной обстановке трудно быть лентяем, но мне это удавалось. Существуют в мире точные науки, а значит, существуют и неточные. Среди неточных, я думаю, первое место занимает филология. Так я превратился в студента филфака. Через неделю меня полюбила стройная девушка в импортных туфлях. Звали ее Ася. Ася познакомила меня с друзьями. Все они были старше нас – инженеры, журналисты, кинооператоры. Был среди них даже один заведующий магазином. Эти люди хорошо одевались, любили рестораны, путешествия. У некоторых были собственные автомашины. Все они казались мне тогда загадочными, сильными и привлекательными. Я хотел быть в этом кругу своим человеком. Позднее многие из них эмигрировали. Сейчас это нормальные пожилые евреи. Жизнь, которую мы вели, требовала значительных расходов. Чаще всего они ложились на плечи Асиных друзей – Меня это чрезвычайно смущало. Вспоминаю, как доктор Логовинский незаметно сунул мне 4 рубля, пока Ася заказывала такси. Всех людей можно разделить на 2 категории. На тех, кто спрашивает, и на тех, кто отвечает. На тех, кто задает вопросы, и на тех, кто с раздражением хмурится в ответ. Асины друзья не задавали ей вопросов. А я только и делал, что спрашивал. Где ты была? С кем поздоровалась в метро? Откуда у тебя французские духи? Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает. И они без конца задают вопросы, хотя правдивые ответы им совершенно не требуются. Короче, я вел себя назойливо и глупо. У меня появились долги. Они росли в геометрической прогрессии. К ноябрю они достигли 80 рублей, цифры по тем временам чудовищные. Я узнал, что такое ломбард с его квитанциями, очередями, атмосферой печали и бедности. Пока Ася была рядом, я мог не думать об этом. Стоило нам проститься, и мысль о долгах наплывала, как туча. Я просыпался с ощущением беды. Часами не мог заставить себя одеться. Всерьез планировал ограбление ювелирного магазина. Я убедился, что любая мысль влюбленного бедняка преступна. К тому времени моя академическая успеваемость заметно снизилась. Ася же и раньше была неуспевающей. В деканате заговорили про наш моральный облик. Я заметил, когда человек влюблен и у него долги, то предметом разговоров становится его моральный облик. Короче, все было ужасно. Однажды я бродил по городу в поисках 6 рублей. Мне необходимо было выкупить зимнее пальто из ломбарда. И я повстречал Фреда Колесникова. Фред курил, облокотясь на латунный поручень Елисеевского магазина. Я знал, что он фарцовщик. Когда-то нас познакомила Ася. Это был высокий парень, лет 23, с нездоровым оттенком кожи. Разговаривая, он нервно приглаживал волосы. Я, не раздумывая, подошел. «Нельзя ли у вас попросить до завтра 6 рублей?» Занимая деньги, я всегда сохранял немного развязный тон, чтобы людям проще было мне отказать. «Элементарно», — сказал Фред, доставая небольшой квадратный бумажник. Мне стало жаль, что я не попросил больше. «Возьмите больше», — сказал он. Но я как дурак запротестовал. Фред посмотрел на меня с любопытством. «Давайте пообедаем», — сказал он. «Хочу вас угостить». Он держался просто и естественно. Я всегда завидовал тем, кому это удается. Мы прошли 3 квартала до ресторана «Чайка». В зале было пустынно. Официанты курили за одним из боковых столиков. Окна были распахнуты. Занавески покачивались от ветра. Мы решили пройти в дальний угол. Но тут Фреда остановил юноша в серебристой докроновой куртке. Состоялся несколько загадочный разговор. «Приветствую вас». «Мое почтение», — ответил Фред. «Ну как?» «Да ничего». Юноша разочарованно приподнял брови. «Совсем ничего?» «Абсолютно». «Я же вас просил. Мне очень жаль. Но я могу рассчитывать?» «Бесспорно. Хорошо бы в течение недели. Постараюсь». «Как насчет гарантий?» «Гарантий быть не может, но я постараюсь». «Это будет фирма?» «Естественно». «Так что звоните». «Непременно». «Вы помните мой номер телефона?» «К сожалению, нет». «Запишите, пожалуйста». «С удовольствием». «Хоть это и не телефонный разговор». «Согласен». «Может быть, заедете прямо с товаром?» «Охотно». «Помните адрес?» «Боюсь, что нет». И так далее. Мы прошли в дальний угол. На скатерти выделялись четкие линии от утюга. Скатерть была шершавая. Фред сказал: «Обратите внимание на этого фраера. Год назад он заказал мне партию дельбанов с крестом». Я перебил его: «Что такое дельбаны с крестом?» «Часы», — ответил Фред, — «неважно. Я раз 10 приносил ему товар, не берет. Каждый раз придумывает новые отговорки. В общем, так и не подписался. Я все думал, что за номера?» И вдруг уяснил, что он не хочет покупать мои дельбаны с крестом. Он хочет чувствовать себя бизнесменом, которому нужна партия фирменного товара. Хочет без конца задавать мне вопрос: как то, о чем я вас просил? Официантка приняла заказ. Мы закурили, и я поинтересовался: а вас не могут посадить? Фред подумал и спокойно ответил: не исключено. Свои же и продадут, добавил он без злости. Так может завязать? Фред нахмурился. Когда-то я работал экспедитором. Жил на 90 рублей в месяц. Тут он неожиданно приподнялся и воскликнул: это уродливый цирковой номер. Тюрьма не лучше, говорю. А что делать? Способности у меня нет. Уродоваться за 90 рублей я не согласен. Ну хорошо, съем я в жизни 2000 котлет. изношу 25 темно-серых костюмов, перелистаю 700 номеров журнала «Огонек». И все. И сдохну, не поцарапав земной коры. Уж лучше жить минуту, но по-человечески. Тут нам принесли еду и выпивку. Мой новый друг продолжал философствовать. До нашего рождения бездна, и после нашей смерти бездна. Наша жизнь — лишь песчинка в равнодушном океане бесконечности. Так попытаемся хотя бы данный миг не омрачать унынием и скукой. Попытаемся оставить царапину на земной коре. А лямку пусть тянет человеческий середняк. Все равно он не совершает подвигов и даже не совершает преступлений. Я чуть не крикнул Фреду, так совершали бы подвиги, но сдержался. Все-таки я пил за его счет. Мы посидели в ресторане около часа. Потом я сказал, надо идти, ломбард закрывается. И тогда Фред Колесников сделал мне предложение. «Хотите в долю?» — спросил он. «Я работаю осторожно, валюту и золото не беру. Поправите финансовые дела, а там можно и соскочить. Короче, подписывайтесь. Сейчас мы выпьем, а завтра поговорим».
Вы слушаете «Радио Свобода». В программе «С другого берега» Сергей Довлатов читает рассказ «Креповые финские носки». Продолжаем передачу.
На завтра я думал, что мой приятель обманет. Но Фред всего лишь опоздал. Мы встретились около бездействующего фонтана перед гостиницей «Астория». Потом отошли в кусты. Фред сказал, «Через минуту придут две финки с товаром. Берите тачку и езжайте с ними по этому адресу. Мы, кажется, на «вы»?» «На «ты», естественно. Что за церемонии?» «Бери мотор и езжай по этому адресу». Фред сунул мне обрывок газеты и продолжал. «Тебя встретит рымарь. Узнать его просто. У рымаря идиотская харя плюс оранжевый свитер. Через 10 минут появлюсь я. Все будет окей. Но я же не говорю по-фински. Это не важно. Главное, улыбайся. Я бы сам поехал, но меня тут все знают». Фред схватил меня за руку. «Вот они. Действуй». И пропал за кустами. Страшно волнуясь, я пошел навстречу двум женщинам. Они были похожи на крестьянок с широкими загорелыми лицами. На женщинах были светлые плащи, элегантные туфли и яркие косынки. Каждая несла хозяйственную сумку, раздувшуюся вроде футбольного мяча. Бурно жестикулируя, я подвел женщин к стоянке такси. Очереди не было. Я без конца повторял «Мистер Фред, мистер Фред» и трогал одну из женщин за рукав. «Где этот тип?» — вдруг рассердилась женщина. «Куда он делся? Чего он нам голову морочит? Вы говорите по-русски?» «Мамочка русская была». Я сказал, «Мистер Фред будет чуть позже. Мистер Фред просил отвезти вас к нему домой». Подъехала машина. Я продиктовал адрес. Потом начал смотреть в окно. Не думал я, что среди прохожих такое количество милиционеров. Женщины говорили между собой по-фински. Было ясно, что они недовольны. Затем они рассмеялись, и мне стало полегче. На тротуаре меня поджидал человек в огненном свитере. Он сказал, подмигнув, «Ну и Харри, ты на себя взгляни», — рассердилась Илона, которая была помоложе. «Они говорят по-русски», — сказал я. «Отлично», — не смутился рымарь. «Замечательно, это сближает. Как вам нравится Ленинград?» «Ничего себе», — ответила Мария. «В Эрмитаже были?» «Нет еще. А где это?» «Это где картины, сувениры и прочее. А раньше там жили цари». «Надо бы взглянуть», — сказала Илона. «Не были в Эрмитаже», — сокрушался рымарь. Он даже слегка замедлил шаги, как будто ему претила дружба с такими некультурными женщинами. Мы поднялись на второй этаж. Рымарь толкнул дверь, которая была не заперта. Всюду громоздилась посуда. Стены были увешаны фотографиями. На диване лежали яркие конверты от заграничных пластинок. Постель была не убрана. Рымарь зажег свет и быстро навел порядок. Затем он спросил, что за товар? «Лучше ответь, где твой приятель с деньгами». В ту же минуту раздались шаги, и появился Фред Колесников. В руке он нес газету, которую достал из почтового ящика. Вид у него был спокойный и даже равнодушный. «Терве», — сказал он финкам, — «здравствуйте». Затем повернулся к рымарю. «Ну и мрачные физиономии. Ты к ним не приставал?» «Я?» — возмутился рымарь. «Мы говорили о прекрасном. Кстати, они волокут по-русски». «Отлично», — сказал Фред. «Добрый вечер, госпожа Ленард. Как поживаете, Илона барышня?» «Ничего, спасибо. Зачем вы скрыли, что говорите по-русски? А кто нас спрашивал?» «Сначала надо выпить», — заявил рымарь. Он достал из шкафа бутылку кубинского рома. Финки с удовольствием выпили. Рымарь снова налил. Когда гости пошли в уборную, рымарь сказал, «Все чухонки на одно лицо». Тем более, что они родные сестры, пояснил Фред. Так я и думал, сказал Рымарь. Кстати, физиономия этой госпожи Ленард не внушает мне доверия. Фред прикрикнул на Рымаря. А чья физиономия внушает тебе доверие, кроме физиономии следователя? Финки быстро вернулись. Фред дал им чистое полотенце, они подняли фужеры и улыбнулись второй раз за целый день. Хозяйственные сумки они держали на коленях. «Ура!» — сказал Рымарь. «За победу над Германией!» Мы выпили, и финки тоже. На полу стояла радиола, и Фред включил ее ногой. Черный диск слегка покачивался. «Ваш любимый писатель», — надоедал финкам Рымарь. Женщины посвящались между собой, затем Илона сказала: «Возможно, Карья Лайнен». Рымарь снисходительно улыбнулся, давая понять, что одобряет названную кандидатуру, однако сам претендует на большее. «Ясно», — сказал он. «А что за товар?» «Носки», — ответила Мария. «И больше ничего?» «А чего бы ты хотел?» «Сколько?» — поинтересовался Фред. 432 рубля, — отчеканила младшая, Илона. «Майн год!» — воскликнул Рымарь. «Это же звериный оскал капитализма!» «Меня интересует, сколько пар?» — отстранил его Фред. 720. «Крэп-найлон?» — требовательно вставил Рымарь. «Синтетика», — ответила Илона. 60 копеек пара. Всего 432 рубля». «Тут я должен сделать небольшую математическую выкладку. Крэповые носки тогда были в моде. Советская промышленность таких не выпускала. Купить их можно было только на черном рынке. Стоила пара финских носков 6 рублей. А у финнов их можно было приобрести за 60 копеек. 900% чистого заработка». Фред вынул бумажник и отсчитал деньги. «Вот», — сказал он, — «еще 20 рублей. Товар оставьте прямо в сумках». «Надо выпить», — вставил Рымарь. «За мирное урегулирование Суэцкого кризиса, за присоединение Эльзаса и Лотарингии». Илона переложила деньги в левую руку, взяла наполненный до краев стакан. «Давайте трахнем этих финок», — прошептал Рымарь, — «в целях международного единства». Фред повернулся ко мне. «Видишь, с кем приходится дело иметь?» Я испытывал чувство беспокойства и страха. Мне хотелось поскорее уйти. «Ваш любимый художник?» — спрашивал Рымарь Илону. При этом он клал руку ей на спину. «Возможно, Мантери», — говорила Илона, отодвигаясь. Рымарь укоризненно приподнимал брови, словно его эстетическое чувство было немного задето. Фред сказал: «Надо проводить женщин и дать водителю 7 рублей. Я бы послал Рымаря, но он зажилит часть денег». «Я?» — возмутился Рымарь. «С моей кристальной честностью?»
По радио «Свобода» в программе «С другого берега» вы слушаете первый из 7 рассказов из «Чемодана» «Креповые финские носки». Читает автор Сергей Довлатов.
Когда я вернулся, повсюду лежали разноцветные целлофановые свертки. Рымарь казался немного сумасшедшим. «Пиастры, кроны, доллары», — твердил он, — «франки, иены». Потом вдруг успокоился, достал записную книжку и фломастер. Что-то подсчитал и говорит: «Ровно 720 пар. Финны — честный народ. Вот что значит слаборазвитое государство». «Помножь на 3», — сказал ему Фред. «Как это на 3? Носки уйдут по 3, если сдать их оптом. 1,5 куска с довеском чистого навара». Рымарь быстро уточнил: «1728 рублей». Безумие уживалось в нем с практицизмом. 500 с чем-то на брата», — добавил Фред. 576, — вновь уточнил Рымарь. Позже мы оказались с Фредом в шашлычной. Клеенка на столе была липкая, вокруг стоял какой-то жирный туман. Люди проплывали мимо, как рыбы в аквариуме. Фред выглядел рассеянным и мрачным. Я сказал: «В 5 минут такие деньги». Надо же было что-то сказать. «Все равно», — ответил Фред, — «все равно будешь 40 минут дожидаться, когда тебе принесут чебуреки на маргарине». Тогда я спросил: «Зачем я тебе нужен?» Фред ответил: «Я Рымарю не доверяю. Не потому, что Рымарь может обокрасть клиента, хотя такое не исключено. И не потому, что Рымарь может зарядить клиенту старые облигации вместо денег. И даже не потому, что он склонен трогать клиента руками. А потому, что Рымарь дурак. Что губит дурака? Тяга к прекрасному. Рымарь тянется к прекрасному. Вопреки своей исторической обреченности, Рымарь хочет японский транзистор. Рымарь идет в магазин «Березка», протягивает кассиру 40 долларов. Это с его-то рожей. Да он в банальном гастрономе рубль протягивает, и то кассир не сомневается, что рубль украден. А тут 40 долларов. Нарушение правил валютных операций. Готовая статья. Рано или поздно он сядет. А я, спрашиваю, ты нет. У тебя будут другие неприятности. Я не стал уточнять, какие. Прощаясь, Фред сказал, в четверг получишь свою долю. Я уехал домой в каком-то непонятном состоянии. Я испытывал смешанное чувство беспокойства и азарта. Наверное, есть в шальных деньгах какая-то гнусная сила. Асе я не рассказал о моем приключении. Мне хотелось ее поразить. Неожиданно превратиться в богатого и размашистого человека. Между тем дела с ней шли все хуже. Я без конца задавал ей вопросы. Даже когда я поносил ее знакомых, то употреблял вопросительную форму. Не кажется ли тебе, что Арик Шульман просто глуп? Я хотел скомпрометировать Шульмана в Асиных глазах, достигая, естественно, противоположной цели. Скажу, забегая вперед, что осенью мы расстались. Ведь человек, который беспрерывно спрашивает, должен рано или поздно научиться отвечать. В четверг позвонил Фред. Катастрофа. Что такое? Я подумал, что арестовали Рымаря. Хуже, сказал Фред. Зайди в ближайший галантерейный магазин. Зачем? Все магазины завалены креповыми носками. Причем советскими креповыми носками. 80 копеек пара. Качество не хуже, чем у финских. Такое же синтетическое дерьмо. Что же делать, спрашиваю? Да ничего. А что тут можно сделать? Кто мог ждать такой подлянки от социалистической экономики? Кому я теперь отдам финские носки? Да их по рублю не возьмут. Знаю я нашу блядскую промышленность. Сначала она 20 лет кочумает, а потом вдруг раз, и все магазины забиты какой-нибудь одной хреновиной. Если уж зарядили поточную линию, то все. Будут теперь штамповать эти креповые носки 1 000 000 пар в секунду. Носки мы в результате поделили. Каждый из нас взял 240 пар. 240 пар одинаковых креповых носков безобразной гороховой расцветки. Единственное утешение – клеймо «Made in Finland». После этого было многое. Операция с плащами «Болонья», перепродажа 6 немецких стереоустановок, драка в гостинице «Космос» из-за ящика американских сигарет, бегство от милицейского наряда с грузом японского фотооборудования и многое другое. Я расплатился с долгами, купил себе приличную одежду, перешел на другой факультет, познакомился с девушкой, на которой впоследствии женился. Уехал на месяц в Прибалтику, когда арестовали Рымаря и Фреда. Начал делать робкие литературные попытки. Стал отцом. Добился конфронтации с властями. Потерял работу. Месяц просидел в Каляевской тюрьме. И лишь одно было неизменным. 18 лет я щеголял в гороховых носках. Я дарил их всем своим знакомым. Хранил в них елочные игрушки. Вытирал ими пыль. Затыкал носками щели в оконных рамах. И все же количество этой дряни почти не уменьшалось. Так я и уехал, бросив в пустой квартире груду финских креповых носков. Лишь 3 пары сунул в чемодан. Они напомнили мне криминальную юность, первую любовь и старых друзей. Фред, отсидев 2 года, разбился на мотоцикле Чизетта. Рымарь отсидел 1 год и служит диспетчером на мясокомбинате. Ася благополучно эмигрировала и преподает лексикологию в Стэнфорде, что весьма странно характеризует американскую науку.
Так кончается рассказ Сергея Довлатова «Креповые финские носки». Первый в цикле, который называется «Рассказы из чемодана» и опубликован в 137-м номере журнала «Грани» Франкфурт-на-Майне. Читал автор. Сергей Донатович, в нашем распоряжении остается еще самая малость времени. Может быть, достаточно, чтобы узнать, во-первых, когда и где вы писали свои рассказы из чемодана. И еще, если это не секрет, насколько они автобиографичны, насколько плоды художественного вымысла.
Значит, рассказы написаны в конце, закончена эта подборка в конце 1984 года. Что же касается правды и вымысла, то... Подробнее об этом говорить сейчас мы не можем, но, скажем, соотношение правды и моих фантазий, ну, скажем, 70% к 30%.
Спасибо, Сергей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали очередной выпуск программы «С другого берега». Передачу подготовил и вел Юрий Мельников.
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.